Добрый вечер. Пожалуйста, усаживайтесь удобно. У нас сегодня насыщенная программа, всего 2 часа. Мы сделаем небольшую лекцию в начале, затем слайд-шоу с рассказом по теме. И в конце у нас будет время для медитации и вопросов. Будет музыкальная программа и танцевальная часть программы тоже. Культура. Потому что много номеров, интересно. Кто сегодня пришел впервые, пожалуйста, поднимите руки. Так, есть гости сегодня, хорошо. И сегодняшняя тема, с чего мы должны начать, очень важная и серьезная, это уровни сознания, верно? Уровни сознания сегодня. Это начально вводная тема, но очень важная. Потому что является ключом ко всем другим наукам, ко всем сферам жизни, так можно сказать. Потому что наука одна, наука — это жизнь, единая, неделимая жизнь. И есть множество составляющих, чтобы наша жизнь была полноценной и с разнообразием в ней. Но в целом жизнь — это единство. Так вот описывается в древнейших книгах, ведах. Что если мы понимаем единство всего, мы понимаем жизнь. Вот такое определение — единство. Есть другое представление — индивидуализм. То есть у меня есть свой какой-то мир, свои представления о жизни, свои вкусы. И, собственно, другие вкусы меня уже мало интересуют. И вот где заканчивается сфера моих вкусов, там заканчивается мой мир. Я сам эти пределы устанавливаю. Поэтому сегодня поговорим о том, как эти пределы, ну, будем раздвигать, расширять сегодня. Это уровни сознания. Насколько мы сознающие, до какого предела мы можем понимать себя, окружающий мир. Ведь люди даже часто не понимают слов, которые мы говорим. Говорят: прости, но я просто не понял вот это слово. Я думал, я имею в виду другое. Даже в словах иногда мы не находим точного эквивалента понимания. Мы сегодня обсудим эти причины, почему так происходит, почему есть понимание и непонимание, как достичь понимания в семье, гармонии внутри себя. В наше время в древних книгах предсказана эта эпоха как мир именно непонимания, мир конкуренции, время враждебных отношений, борьбы, что даже в семье будет трудно установить мир. И даже внутри одной личности будет трудно установить мир. Итак, эти древние веды, две веды существуют, известных сейчас современному миру. Это индийская веда и русская веда. Но это очень древние книги, поэтому, как вы понимаете, не было в то время ни Индии, ни России. Таких понятий не существовало раньше. Например, индийским ведам 5000 лет с небольшим. Русским ведам 7500 лет примерно. Это цифра не точная. То есть это очень было давно. Трудно представить, что было 5000 лет назад или 7000 лет назад. Но вот сохранились письмена. Индийские веды сохранены в санскрите, деванагари, язык для хранения духовного знания, божественный язык. И русские веды сохранены в рунах. И то и другое знание хранилось в секрете, никогда не распространялось широко, как сейчас мы делаем сегодня. Это было недопустимо. Недопустимо. Но я объясню, почему все-таки делаем сегодня, это позже. Потому что наука предназначалась только для обучения царей, царского рода. И праведных царей. Не просто принадлежащих царской династии, а достойных царевичей. Их называли раджа-риши в прошлом. Раджа-царь. И риши означает святой, чистый, честный человек. Если это знание попадает человеку нечестивому, то это может принести большие беды в мире. Лишенному духовных качеств знания это разрушит мир. Как, например, если человек имеет высшее образование и все порочные качества при этом, это еще хуже становится, видите? Вот в этом смысле, что человек должен быть достоин получить это знание. И в чем заключалась сила этого знания? В том, что при помощи этого знания люди могли управлять миром. Сейчас также есть тенденция управлять целым миром, но трудно найти достойную личность или группу людей, которая бы справилась с такой серьезной задачей. Но секрет этого заключается в другом. Не в политике, не в законах экономики и даже не в законах религии. Нет. А в способности контролировать и управлять собственными чувствами и умом. Вот начало цивилизованной жизни. Вот начало великого разума. Тот, кто способен управлять своей жизнью, может управлять обществом. Если моя жизнь неуправляема, понятно, я не могу брать ответственность за других людей. Это уже сложно становится. Ненадежная позиция. Наука называется атма-татва, или «Кто я?» Наука самоосознания. Познай себя, познаешь все. Вот об этом мы сегодня поговорим. Будет небольшая лекция. Небольшая вступительная лекция будет об этом. Но, как я предупредил, слушайте внимательно, это важный момент. Литературы на этот счет вы сейчас пока не найдете, хотя этим знанием уже пользуются некоторые группы психологов западных. Это древнейшая информация, которую мы представим сегодня современным языком, даже используя вот экран, некоторые схемы мы покажем. И немножко о ведах уже скажу. Индийские веды, они хорошо классифицированы, хорошо сохранены. Они разделены на четыре составляющие. Риг-веда, Яджур-веда, Атхарва-веда, Сама-веда. Есть дополнение к ним и Тихасы, Пураны, истории. Есть философские трактаты 108 Упанишад, есть Веданта Сутра, который венчает все это произведение. Высочайший, значит, трактат об абсолютной истине. Джанмадиясяйтаха. То есть сейчас спрашиваем абсолютной истине. То есть заканчивается уже венец веды. Веда Анта, конец веды. Вопросы об абсолютной истине. Таким образом, веды описывают две цели жизни. Это здоровый образ жизни. Сюда относится очень много, и культура, и медицина, и астрология, и управление государством. Много, много, много наук, много прикладных полезных вещей. Это называется здоровый образ жизни. Психика здоровая, ум здоровый, тело тоже здоровое. И вопросы об абсолютной истине. Две ценности вместе. Здоровье, полноценная жизнь. И спрашивают, о чем? О возвышенном. Вот это называется цивилизация. Она развивается. Простая жизнь, возвышенное мышление. Индийские веды, они хранились в секрете, обычно в монастырях где-то глубоко прятали, на медных пластинах гравировали санскрит, это хранится практически вечно, либо переписывали с пальмовых листьев Пенери Губидания и переписывались так. Такая традиция тоже существует. Русские веды записывались необычным способом, клубочной письменностью. Ниточку выкладывали в тексты, проклеивали клеевым составом. Когда она высыхала, сматывали в клубок. Клубок на полочке. Не догадаетесь, так? Помните, в сказке Иванушка берет клубочек, разматывает, и по клубочку находит дорожку. Вот клубочная письменность. Когда разматываете клубочек, тексты снова стягиваются. При помощи клея можно прочитать все, что там написано. Это руна. Индийские и русские веды, как мы их рассматриваем, они идентичны по сути, но по количеству информации разные. И то и другое описывает вселенское знание. Этим они отличаются от других видов наук, от сохранившихся знаний. Вселенское, не государственное, не национальное, не даже планетное, а вселенское знание, вселенский разум. С точки зрения вселенского разума описывается наше бытие, личности, кто мы такие, откуда, с точки зрения Вселенной, куда мы идем. Не с точки зрения родословной только, а вот еще и более широких законов. Вот это называется веда, знание. Ранее, считается, в ведах культура была одна, ведическая. Например, мы находим эти находки есть в России. Аркаим — это ведический город. Или под Омском Акунёво, тоже ведическое поселение. Их раскапывают. Храм Агни на Исыкуле, например. Цифры мы с вами считаем до сих пор на санскрите. Один, мы говорим, на санскрите начало ади. Два, два, три, три, четыре, чатур, пять, панча, шесть, шат, семь, сапта. Мы практически считаем на санскрите до сих пор. Это санскритский ряд чисел. Итак, это небольшая вводная лекция. Теперь здесь вы видите схемку, такую очень простую, видите, как рассматривается личность. Мы с этого начнем. Ключ к любым наукам. Итак, если вы сейчас поймете суть вот этой лекции, то вы примените ее в любой области. И всегда достигнете успеха, обязательно. Итак, рассмотрим структуру личности человека, с чего мы начинаем его изучать, с внешних вещей. Вот человек — это форма какая-то, тело. Есть руки, ноги, голова, есть органы. И в целом можно было так и сказать, что тело человека состоит из органов чувств. Так функционально можно определить. И здесь на схеме вы видите 5 органов чувств описаны. Внизу, видите, в этих кружочках слух, способность слышать, это ухо. Осязание, это кожный покров. Зрение, 2 глаза у нас есть. Есть вкус, язык. Есть обоняние и орган нос. Это называется чувство, набор из 5. Гьяна, индрия. Гьяна – знание, индрия – чувство. Чувство для приобретения знания. Как я познаю мир? Вижу, слышу, трогаю, нюхаю, пробую на вкус. Вот мое первое представление о жизни при помощи органов чувств. Вот так. Хорошо, вот они 5, и они активны, смотрите. Глаза, они блуждают, рассматривают все вокруг, уши тоже, они в звуках ориентируются, путешествуют там где-то, нос, обоняние, касание, все работает одновременно. Поток идет информации. Вот этих 5 органов чувств постоянно мы испытываем. Беспокойство внутри мы выбираем, мы рассматриваем, принимаем решения постоянно. Так, кто там беспокоится внутри? Посмотрите, следующая картинка. Куда информация вся эта направляется от них? Это называется ум. На санскрите манас. Манас. Вот это слово мэн, ведь человек. Вот это наша с вами суть. Поэтому мы с вами должны заниматься йогой, с умом работать. Умейте работать с умом, научитесь чему угодно. А чувства, они у нас точно такие же, как у животных. У нас между животными и человеком есть общее начало. Например, чувства, видите, те же самые органы восприятия. Но обратите внимание, животные могут нас превосходить в этом плане во много-много раз. Например, собачий нос. Ученые исследуют собачий нос, его способность обонять, и сделали вывод недавно, как бы заключение, что в современной науке, чтобы изобрести такое приспособление, как собачий нос, потребуется еще лет 200. Очень тонкое устройство. Смотрите, собака им пользуется бесплатно. Она просто нюхает и даже понимает ваше настроение. Она по запаху может понять, боитесь вы или любите, или раздражены. Как говорит собака? Как она понимает слова? Запах. Запах. Мы не ориентируемся в таких сотни раз превосходящих на наше обоняние. И собака легко это понимает и по запаху. Она язык, ее язык — это нос, запах. Как они знакомятся? Они называют имя, верно же? Им не нужно имя. Если мы имени не знаем, мы не знаем человека. Они просто понюхали все. Потому что у каждого есть свой запах. Они сотни, тысячи оттенков различают. Показывают какую-то вещь, их тренируют. Они находят там где-то под снегом, где-то еще кого-то человека. Потрясающие собаки. Нос. У человека, если они с собакой, вообще носа нет. 2 ноздри торчат, бесполезно совершенно. Но если сравнить с собакой, мы никуда не годимся совершенно. А орла какой глаз? Ученые, когда исследовали орлиный глаз, говорят, ничего подобного невозможно создать в природе. Он видит панораму с нескольких километров сверху и может приближать отдельные объекты, которые видит в этой панораме. Приближать. И даже мышь увидит оттуда сверху. Это орлиный глаз с уникальным приспособлением. Видеокамера современная, она отдыхает просто. Самый лучший вот эти оптические орел. Ну, то есть в природе уникальный орел, глаз. Есть такие мыши, у которых очень развит слух, тончайший слух, вот такие глубокие уши, круглые, вот такая маленькая мышка. Она садится вот так в позу лотоса, вот так вот, вот как я сейчас сижу. Ножки складывает, так вот. Они такие длинные ножки такие, как пружинка, она их так вот складывает, и садится на них. И лапками берет зерно и чистит, вот так грызет. А там змея ползет. Она охотится за мышью очень тихо. Она ползет очень тихо, змея бесшумно ползет. И вот она сворачивается, она находит эту мышь, она готовится к броску. А мышь у нее круглые уши, она все слышит. Малейшее движение, все усилено у нее много-много раз. Это бросок змеи. То есть мы бы уже получили укус, пока мы вздрогнули, уже поздно. Но мышь не боится, у нее эти пружинки, ножки подпрыгивают где-то на около метра. И змея мимо. Сидит и думает, как же так? Все было рассчитано. Она сидела ко мне спиной. Я сделал бросок, и мышь снова приземляется, и снова продолжает шелушить семечки. Тут змеи вокруг, ничего не волнует, она все знает, все слышит, уши ориентируется, понимаете? Такой тонкий слух. Итак, если мы изучим мир природы, животные, они уникальны, имеют органы чувств. Но в чем же преимущество человека? Паучья нить, один ученый исследовал. На основе паучьей нити он создал сверхчувствительный прибор. Паучья нить. Созданы из маленьких шарниров. Это не просто нитка. Сколько бы вы ее ни скручивали, она не имеет радиальной упругости. Как он выяснил. Любое, никакое скручивание не влияет. И крепкая, она превосходит в 5 раз крепче стали. Если такую же нить из стали сделаете, то паучья крепче будет. При этом настолько чувствительно, что реагирует даже на фазы Луны. На присутствие, отсутствие человека. Ну, что вы в соседней комнате вылили стакан воды, она на все колеблется и реагирует. Есть какие-то тонкие энергии, которые человек не фиксирует, может, прибор. Вот такой вот ухо, такую кожу иметь, представьте. Но представьте, если бы мы имели такие органы чувств развитые, сколько бы у нас было проблем. Мы бы все это понимали, все ощущения, затрагивали по каждому поводу, понимаете. Кто-то что-то подумал, вы уже чувствуете. Сложно. И у животных поэтому лишь одно чувство какое-то развито, остальные очень слабые. Корова жует целый день, ее сознание в языке. Остальные органы чувств не мешают, глаза очень плохо развиты, обоняния почти нет толком. Касание, ну что-то, шкура толстая такая же на теле. Вместо пальцев копыта, такие крепкие, роговистые. Какое касание такое? И она может целый день спокойно жевать траву, потому что одно чувство у нее очень развито. Остальное не беспокоит, оно спокойно. Орел спокойно летает целый день, не беспокоит. Летать или не летать, он не знает. Не выбирает, летать. Все. Глаз говорит, ну, летаешь, смотри. Собака не говорит, нюхать или нюхать. Все. Нос заставляет ее жить в этой области. И у человека эти чувства не развиты так сильно, но они примерно одинакового уровня развития. Немножко мы слышим, чуть-чуть. Немножко осязаем. Чуть-чуть совсем видим. Если сейчас свет погасить, ничего не увидим. Или очень яркий свет, тоже ничего не увидим. Немножко вкуса и немножко обоняния. И затем вся информация идет в ум. Вот тут начинается уже жизнь. То, как человек понимает это, как он оценивает это. Это интересная вещь. Видите, тут написано две функции ума. Принимать, отвергать. Как просто. Вы скажете, ну ум такой сложный, в уме чего только не найдете. Да, он будет синтезировать, комбинировать, знаете, создавать какие-то воображаемые вещи, придумывать что угодно может делать. Но функции у него всего две, он очень прост. Он примет все, что приятно для чувств. Видите, приятно принимает, а что еще? А если это неприятно, отвергнет. Больше, выше этого ничего не понимает. Пример. Ребенку нужно дать лекарство. Вроде не проблема, но проблема в том, что лекарство очень горькое, неприятное для языка. Ребенок говорит, не буду. Верно? Нужно заставлять его. То есть ум отвергает, ум силен, говорит, не хочу, он кричит, он сопротивляется, он плачет, это вкус, не могу терпеть. Меня тошнит, я вырвусь сейчас. А взрослый, смотрите, он может это сделать, взрослый человек. То есть он имеет еще какую-то силу. Ты можешь заставить его принять это горькое лекарство. Это на следующей схеме хорошо видно. Еще над умом есть разум. Или будхи. Санскритское слово будхи. Вот это будхи. Если мы достигнем уровня будхи, мы уже станем правителями. Только, пожалуйста, не обольщайтесь. Не так просто. Если вы достигаете уровня будхи, вы увидите прошлое, настоящее и будущее. Понимаете причинно-следственную связь. Поэтому умеете управлять. Ум не умеет управлять. Он не думает о последствиях. Приятно – делай. А что будет потом? Хоть трава не расти, хоть потом. Мне все равно, что будет потом. После меня? Какая мне разница вообще? Это ум. Человек принимает наркотик, И ум говорит и чувствует, а что, приятная вещь. Выше ничего не испытывал. А? И он говорит, принимаем, принимаем, берем, берем, берем. И кто-то олицетворяет разум, говорит, слушай, это опасно, ты можешь стать наркоманом. Я вроде бы знаю об этом, но все же чувства и ум могут быть сильнее. Видите, я не могу управлять в этом случае своей жизнью. Я теряю свою жизнь. Вот в случае с наркоманией это очень хороший пример. То есть все негативные поступки, мысли, речь, то, что мы видим, недостатки вот в жизни, вот эти проблемы, все исходит из этой функции чувств и ума. И мы не думаем о последствиях. На планете климат меняется. Но что делать? Мы же не можем ничего изменить, правда же? Разве не можем? Нет, не можем. Чувствуем, говорят, невозможно. Мы же не можем закрыть эти фабрики, предприятия. Мы же не можем больше не запускать спутники. Мы не можем больше. Вот. Мы должны дальше так жить. Но вас ожидает гибель. Ну а что делать? Нужно что-то придумать. Может быть, на другую планету перелететь пока. И там начали делать то же самое. Называется развитие. Но в соответствии с тем, это называется разрушение. Видели символ цивилизации ведической? Ну, вот эта цивилизация. Символ. Змея, заглатывающая собственный хвост. Вот таким образом. Самоуничтожающая цивилизация. Кроме этой нашей цивилизации было уже много подобных цивилизаций. Майя, ацтеки, атланты, Египет. Где они? Змея, заглатывающая хвост. Греки древние. Отчего же не разрушаются? Вот потому, что есть культура чувств и ума. И выше этого подняться крайне сложно человеку. Потому что на уровне будхи человек становится просветленным. Или как бы святым, чистым. Это редкие, редкие примеры в истории людей. Серафим Саровский, там, может быть, Иисус Христос, мы говорим. Что это такое великое, великое явление. Вот один человек приходит, и вот, знаете, вот просто великое явление в мире. Очень мировое значение имеет такой человек. Поэтому люди такие разные. По определению человека трудно определить точно, кто он. Сын Бога или скотина. Кого-то назовут скотом, а кого-то назовут сыном Бога, видите? То есть такой диапазон, как человека можно обозначить. Разные люди. Разные, потому что сознание человека располагается на трех разных уровнях. Разум, ум и чувства. На уровне чувств это сознание животного. На уровне ума это различные теории, создание каких-то новых представлений о жизни, новых формаций, новых общественных систем, новых наук. New. Мы привыкли к этой этикетке. Все новое, 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 новое. Мы хотим. Придумываем что-то. И на уровне разума мы что делаем? Называется, умеем контролировать ум и чувства. Чем? Разум — это воля. Я могу сказать тебе, стоп, остановись, не будь скотиной. Внутри у меня есть такой голос. Но почему я его не слышу или не подчиняюсь ему? Потому что чувство дает вкус жизни. Я хочу вкуса наслаждения. А разум запрещает мне или ограничивает. Это я иду, короче, я болею, у меня печень. Он говорит, слушайте, нельзя так злоупотреблять пищей. Вы не должны есть жареное, у вас диета должна быть. Вы не должны пить водку. И вот, в всяком случае, пока вы лечитесь, я налагаю на вас диету и лекарства. Будете теперь лечиться. А мне не нравится это. Не нравится. Даже лечение, я понимаю, нужно, но не нравится. И едва я только-только поправляюсь, я снова делаю то же самое, видите, чувства очень сильны. Поэтому разум не может контролировать ум чувства, если не даст более высокий вкус. А откуда он его возьмет, высокий вкус? Ведь смотрите, он с чувством непосредственно не соприкасается. Ум посредник. Разум чувства не касается, поэтому может разумно рассуждать. Не делай так, он говорит. На него не влияет чувство, он может сказать, что правильно, что неправильно. Но откуда есть высший вкус? Посмотрите на следующую картинку. Выше разума есть сознание, дух, душа, сознание. Я есть, я существую. Это и есть высший вкус. То есть высший вкус заключен во мне самому. Я, конечно, выищу в этом мире счастье, но это серьезная ошибка. Знаете, есть мускусный олень такой в природе. Ценное животное, потому что оно выделяет мускус во время весны из собственного губка. Ароматическое вещество, прекрасные духи. Этот запах мускуса из губка оленя попадает ему в нос, собственно. И бедный олень начинает бегать по всему лесу, искать, откуда этот аромат. Носится, ломает ветви, гон, кричит, знаете, весна, чувство пробуждает этот запах. И потом видит он эту оленя и думает, вот она. Но Энергия счастья исходит непосредственно изнутри каждой личности. И мы ищем, куда бы его приложить, эту энергию счастья, куда бы отдать, к чему бы посвятить, чтобы счастье ему увеличилось, чтобы был обмен этим счастьем. Итак, разум — это высочайший вкус, забытый давно. Чем тоньше энергия, то есть чувства не грубые, видите, они материальные, из материи. Ум уже тоньше, ум — это не мозг, это тонкое тело. Работает в компьютере мозга, верно? Но ум — это не мозг. И разум еще тоньше, и душа еще тоньше. И чем тоньше, тем более тонка и блаженна эта энергия. Счастье очень тонкая энергия. Мы же не можем счастье получить просто при помощи органов чувств. Или при помощи ума. Придумать его. Нет. Где-то оно глубже. Оно не зависит от моих мыслей, от моего образа жизни. Оно может прийти, а может уйти. Любовь мы это называем. Как удар грома может прийти, а может исчезнуть. И мы даже не знаем, по каким законам это происходит. Где она? Куда она ушла? Откуда она придет? Никто не знает. Хотя большинство людей в этом мире имитируют любовь. Им кажется, что они любят что-то. Хотя есть и настоящие вещи. Если рассмотреть, скажем, это понятие любви, вот в этой схеме, то любовь на уровне чувств — это любовь животных, приятный запах, родственный запах. Можно попробовать на вкус друг друга, можно посмотреть друг на друга, можно касаться, особенно вот это, видите, для любви важно, касаться, мять друг друга, вот. Лизать, слюнявить, кусать, это кожаная любовь называется, это осязание, любовь и осязание. И слушать слова всякие всевозможные, там на ухо шепчут что-то там они друг другу, то есть чувства стимулируют эти вещи. Но не думайте, что это еще любовь. Это возбуждение ума. Когда все чувства стимулируются приятными ощущениями, у меня возникает чувство, что похоже, что это любовь. Я люблю, я больше, я жить не смогу без этого человека. Я умру. Не умру, я отравлюсь. Я повешусь вообще. Но такие же есть случаи. Вешаются и травятся, и стреляются из-за любви. Чувства возбудились, все приятно, и у меня возникла иллюзия любви, фантастика, такого никогда со мной не было. Я хочу все просто бросить. Мне нужен этот человек, мне плевать на все вообще, на весь мир. Меня никто не интересует. Книга рекордов Гиннесса, я прочитал, интересная парочка там описывается, влюбленных. Они делали 4 попытки самоубийства к ряду. Неудачно все. Попали в книгу рекордов Гиннесса. Первая попытка, они сели в автомобиль, им брак запретили, родственники с двух сторон, вот они решили умереть вместе ради большой любви. Ради большой любви взяли большой автомобиль красивый, сели со скалы, упали в море. Буш. Ничего, даже царапины не ушибали. Вдохновились, поднялись на крышу высотного здания, взяли за руки и сказали, мы любим друг друга, умрем вместе и полетели вниз. И, как видите, ничего, тоже никаких травм даже не было. Как случается, видите? Книга рекордов Гиннесса. Третья попытка была более интересная. Петля на двоих повесить. Веревка лопнула. На двоих не была рассчитана, видите. Каждый умирает в одиночку, говорится, вдвоем трудно сразу. И четвертая попытка, она была бы успешная, я думаю, там были два револьвера, они сели друг против друга и считали раз, два, и должны были нажать курок. Настоящее оружие было. И тут родственники ворвались, выхватили эти револьверы. Ну раз такая любовь, ладно, живите вместе. Книга рекордов Гиннесса. Но это не самое интересное. Самое интересное в другом, что через полгода они развелись. То есть любовь-то была придуманная, видите. Вот они не могут жить друг без друга, умрут точно. А если немножко подумать, его спросили, а почему? Он говорит, она дура. Видите, какая большая разница, огромная разница. С нами такое случалось, когда мы после медового месяца уже говорим друг другу правду в глаза. А ты, оказывается, совсем дурной. Ты просто кретин вообще, знаешь, вот я честно скажу. Мой дядя прожил с моей тетей 4-5 лет и сказал ей, что ты Буратино. И ушел, все. И больше никто его не видел. Вот он пример. А любил и признался в любви, боже мой. Я помню, как няня была счастлива от этого брака. Я такой счастливых людей в жизни никогда не видел, как моя няня. В молодости. И с тех пор она получила такую травму, такую боль, что больше никогда замуж не выходила, все. Даже слышать не хотела никакой любви. Это вам примеры, как обманывают чувства и ум. Ну вы же знаете, даже без любви, просто Новый год. Что происходит в Новый год? Почему такое вот вдохновение? Почему такое уверенность, что будем счастливы в следующем году? Как вы думаете? А потому что это стимулируется. Смотрите, что такое праздник? Слух. Одновременно сейчас все чувства будут заняты. Смотрите, сейчас что будет? Будет праздник, слух, прекрасная музыка. Заходите на Новый год, заходите. Музыка гремит, ваша любимая. Осязание, мы касаемся друг друга, приветствуем, усаживаемся, хорошо. Зрение, мы видим все самое приятное, праздничное, красивое. Вкус, блюдо, несомненно, будет пир. И обоняние, духи используются самые лучшие. Привлекают мужчин и отпугивают комаров. Есть такие духи. То есть для чувств создается праздник, одновременно для всех пять органов чувств, самые приятные обстоятельства. И что же в уме возникает? В уме уверенность возникает, уверенность, я буду счастлив точно. В этом году, в следующем году. Давайте выпьем, выпьем, чтобы мы счастливы. В 2010 году мы точно все счастливы, все радуются, все поддерживают, вся страна встает, знаете, президент говорит, все уверены. Уже 2009 лет мы не были счастливы. В 2010 мы точно будем счастливы. А вы все понимают, что погорячились. Картина уже другая, совсем все изменилось. Утро, знаете, как-то все обыденно, и похмелье, там, последствия, эти остаточные явления. Ум и чувства обманывают, иллюзию создают. Мы верим даже в эту иллюзию. Мы сами создаем это все. Мы сами это все придумаем, верим, говорим, вот надо туда, вот мы верим, вот это очень хорошо. Итак, любовь можно как бы стимулировать, видите, чувствами, духами, состоянием волос, походкой, глазами так похлопать немножко. Это в природе есть, так, так. Но не это главное, это обманчивое. Любовь настоящая находится вот здесь, уже на уровне разума. Осознается разумом. Умом нет. Чувствами нет. Умом придумывается. Все, что приятно, сказать, люблю. А неприятно ты стала, уходи. Жена была раньше, как жена, вот такая у нее была талия. Супер. А сейчас, о. Я женился на другой талии, понимаете, совсем. Я не думал, что он будет вот. А я уже чувства другие испытываю. Видите, если мы на уровне чувств принимаем и отвергаем, это все отвергнем рано или поздно. Мы присытимся. Есть закон присыщения чувств. Это станет уже неприемлемо. То, что было хорошо, станет плохо. А то, что плохо, чем мы отдохнули, снова хорошо. И так это бесконечное замкнутое колесо. Плохо, хорошо, друг, враг. Это понятия придуманные. Нет друзей и врагов. Картина жизни совсем другая. Мы все живем в единой семье Бога. Вот это истинная картина. Но очень мало кто увидит это при помощи чувств и ума. Невозможно это увидеть. Ум будет делить друзей на приятных, неприятных, на людей, на врагов и так далее. Но в сердце мы понимаем, что на самом деле где-то есть более глубокие истины. Сердце — это разум. Не путайте с холодным таким рассудком. Нет. Это глубина. Это благодарность. Это правильная оценка личности, его вклады, его жертвы. Понимаете? То есть мы же живем, мы же чем-то жертвуем. А кто это оценит? Вот, скажем, мой отец. Он уже умер год назад. В детстве я видел, у него наколки были на груди. Я не оценивал их, не понимал. Но позже, когда я вырос, я после долгой разлуки приехал в родительский дом. И увидел у отца наколка, как будто раньше не вычел. Сталин на левой руке, здесь портрет Сталина. Я подумал, знаете о чем? Я его никогда не пойму в этом отношении. Мы другое поколение. Я не смогу оценить его жизнь правильным образом. То, что он пережил, то, чем он жил, это уже ушло. Теперь я уже к этому возрасту отношусь. Все ближе и ближе. И я вижу, что молодое поколение никогда не поймет, чем жили мы. Видите? Где разум? Разум — это память. Разум — это преемственность. Где преемственность? Где разум? И любовь служит этому принципу преемственности. При помощи любви мы передаем особое глубокое знание поколению. Нет любви — нет и преемственности. Итак, разум необходим в настоящем, в прошлом и в будущем. Это великие традиции, великие династии, великие общества. То есть из ветра это слышали. Были арийские цивилизации когда-то. основаны на этой энергии Будхи, разума. Управляли миром для блага абсолютно всех живых существ. Знаете, как представляется самая разумная и высшая религия в ведах? Послушайте. Та религия считается наивысшая, которая желает блага абсолютно каждому живому существу. Не написано человеку, абсолютно каждому живому существу. Это наивысший принцип разума. Добродетель. Высочайший добродетель разума. Как, скажем, любовь матери, она же разумна. Без разума это не любовь матери. Ребенок говорит: мама, дай мне, пожалуйста, спички и канистру бензина, пойду поиграю там в сараях. Мать скажет: никогда. Если ты меня любишь, мама, дай мне, пожалуйста, канистру бензина, ящик пороха или динамита и спички. Мать разумна, ее любовь разумна, не сентиментальна. Или в другой момент мы видим, нищий сидит на улице и просит деньги, такой несчастный, мы даем ему хорошие деньги. И что же мы даем на эти деньги? Возможность напиться до смерти. Неразумная любовь. Тоже любовь. Тоже жалко, мы проявляем какую-то заботу. Итак, любовь без разума разрушает. Без присутствия разума. Разум означает ответственность, долг, цель жизни, путь. Если мужчина подходит к женщине и говорит: я тебя люблю, но ненадолго. Хорошо? Договорились? Ну, на небольшое количество еды, на пару дней. Да даже полдня хватит. И вы понимаете, ну какая же это любовь вообще? Разве называете это любовью? А если мужчина говорит: я вот люблю, и я хочу, что брак, у нас будут дети, у нас будут цели, мы вместе пойдем к этой цели. Вы соглашаетесь, вот это вот что-то настоящее. Итак, что же важнее всего? Вот эта влюбленность ощущений, либо платформа разума. Платформа разума важна. А что же делать с чувствами? Так вот, чувства должны получать счастье не снизу, а сверху. Вот и все. Вот это было известно древним людям. Эти древние, а какие были разумные. Они могли счастье получать из высшего источника. А что же там наверху? Вот это я называю сат-чит-ананда. Загляните сейчас себе, пожалуйста, внутрь. Внимательно. У вас там есть такие сокровенные желания, в которые даже вы сами не верите. Но они у вас есть и никогда не уйдут. Но вы не поверите в них. Сат-чит-ананда. Сат означает желание вечности. Вы же не верите, что вы вечно будете жить? А почему вы хотите этого? Наперекор всему. Все предки наши умерли, сейчас все умирают, в будущем все умрут, известно. А мы не согласны. Я лично не хочу умирать. Странная вещь. Но весь опыт человечества говорит против меня, а я против него выступаю. Говорю: нет, я не согласен. Смерть, не приходи ко мне. Иди куда-нибудь в другое место. Хорошо. Чит. Мы с вами уже образованные люди, состоятельные. И все же мы ходим, слушаем лекции. Почему? А потому что век жив, век учись. И все равно умрешь, видите, в невежестве. То есть мы хотим знаний больше, 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 безгранично. Нет границы этому. И особенно ананда, мы хотим счастья, но вот сколько счастья, никто не может сказать. Но Шура Балаганов, он как-то не растерялся, он сказал точно, сколько нужно для счастья денег, он точную сумму назвал, к улыбке всех присутствующих. Но мы-то с вами не Шура Балаганов, мы же понимаем, что счастье нельзя измерить в чем-то и какое-то количество. И нужно много, безграничное количество. Счастье, это называется ананда. Это противоречит всякому материальному опыту, а тем не менее я хочу именно этого, вот это. Обнаружить во мне вот составляющую главную «я». Сад читананда или душа, сознание. Я есть, атма, я. Самосознающий вид энергии. Я есть, и я еще знаю об этом. Мертвая материя существует, но не знает об этом. Это мертвое. Знание нет. А я существую, и еще при этом знаю, что существует. Вот это знание, чистое. Итак, мы добрались до души. Видите, коротко очень. Коротко. Потом будут у нас вопросы, ответы, может быть, что-то мы расширим, какие-то вещи более подробно можем разъяснить, постараться на основании опыта и древних книг. Это еще не все. Итак, это сат-чит-ананда есть в каждом из нас. Любовь к Богу дремлет в каждом живом существе. Что такое любовь к Богу? Безграничная любовь. Безграничная любовь. Вот это цель и смысл человек, его предназначение, его изучаешь. И интересно, что доступно абсолютно каждому из нас. Мы уже кого-то любим, видите? Эта способность есть. Просто мы не удовлетворены на что-то большее, нужно развивать эту любовь. А мы хотим ее не развивать, а сохранить, забальзамировать как бы. Видите, в чем ошибка? И нужно дать развитие. И любовь развивается именно в свободе, когда вы идете путем отречения, а не привязанности. Привязанность нарушает любовь. Вы попадаете в чувство собственности кого-то. Все, ловушка. Ловушка. Семья для мужчин, для многих, это просто ловушка, потеря свободы. Поэтому мужчины многие боятся вступать в брак. Это, говорит, гражданский брак. Что я могу потерять свободу, это самое ценное для мужчин. Но на Востоке говорят, такая пословица, если ты хочешь проверить, твой голубь или не твой голубь, отпусти его. Вернется он твой, не вернется никогда твоим не был. Другое представление об этом. То есть собственность, чувство собственности и любовь — это абсолютно разные вещи. Однако, тем не менее, мы тут можем сомневаться на этот счет, потому что если дать свободу любви, мы знаем, что такое свободная любовь в материальном мире. Это просто проституция. Понятное дело. Так вот, свободу дают регулирующие принципы, ограничения. Нет прелюбодействия, например, и ты свободен. Иди куда хочешь. Мужчина, если ты не прелюбодействуешь, не склонен к этому, ты свободен. Если ты не воруешь, ты свободен. Если ты не обманываешь, ты свободен. Вот она свобода. Тогда как сейчас, видите, это какая же свобода? Это же ограничение. Грех ограничивается, а освобождается душа при этом. Сейчас же наоборот, душа ограничивается. Какая вечность? Что вы говорите? Какая вообще ананда? Делай, живи, как все обычные люди, зарабатывай, ну там обманывай, ну как все, ну а как? И по-другому ты не проживешь. И наслаждается и чувством. А? Один раз живем, верно же? Конечно, мы не один раз живем. Не первый раз мы живем, не беспокойтесь. Мы уже много раз мы жили. Мы не все просто помним. Это же другой вопрос. Один человек, он распространял книги, духовные книги, на заводе в России. Тоже перед праздником он людям показывал книги. И там я вам покажу сегодня картинки тоже будут. Книгу расскажу вам кое-что по одной книге. Представлю ее с картинками, со слайдами, с музыкой. И там нарисовано законы реинкарнации, нарисованы проиллюстрированы. Он говорит, вот смотрите, он сказал там рабочих людей, завод, говорит, тут на этой книге описаны законы реинкарнации, что мы не один раз живем на самом деле. А мы перевоплощаемся из одного тела в другое. Родившийся умрет, умеешь родиться снова. Таков закон. Они, да, интересно, интересно. Может взять? Вася, что думаешь? Ну а что? Один раз живем, давай возьмем. И так в каждом цвете он говорит, а что, один раз живем, берем. Вроде вот только что видим, что не один раз живем. Так, мы иногда убеждены, что раз. Нет, не один раз мы живем. Как вот то мы родились с вами сейчас и живем, мы родимся еще снова точно так же. И не один раз. Мы это повторим множество раз. Это уже факт, что мы рождены. Итак, вот это я пронизывает все тело. Смотрите, все. Я слышу, я осязаю, я вижу, я чувствую вкус, я обоняю, я размышляю. Я различаю, разум различает, что хорошо, что плохо для моей души. Не для чувств, как ум говорит, а для моей личности. Я не должен понимать то, что разрушает личность, ее качество. Я должен сказать честно с большой буквы. За это отвечает разум. Репутация, чистота, святость, чистейшие, лучшие качества человека. Высочайшая культура, за это отвечает энергия разума. Сейчас нет ни одной школы в СНГ, точно нет, где бы учили пользоваться разумом. Развивали его. Развитие. Забытая наука. Поэтому мы об этом сегодня говорим. Как развивается разум? Вы удивитесь, это просто, но сделать трудно будет. Если мы хотим развить разум, самая важная способность человека — это умение слушать. Вас будут любить все вокруг, без исключения. Если вы умеете слушать, написано Махабхарата. Будете симпатичны всем, дороги. Если умеете слушать, умеете и понимать. Умеете и говорить. Умеете строить отношения. А если умеете строить отношения, добиваетесь чего угодно. Вам все помогают. Если вы понимаете людей, вы говорите, не имею 100 рублей, имею 100 друзей. А как? Умей слушать людей и понимать. Все. До конца нужно выслушать. Я в Финляндии однажды у одного магазина проходил мимо и видел двух женщин, которые разговаривали. Я удивился их разговору, я не понимал ни слова на финском языке, но они говорили одновременно. Я даже остановился, чтобы послушать, они говорят, просто может, перебивают друг друга, накладка какая-то вышла. Нет, я стоял несколько минут, они разговаривали одновременно. А что, экономится время, понимаете? Удобно очень. Без пауз. Экономите. Вы говорите одновременно, слушаете сразу же. Но таким образом это отсутствие разума. Вы не сможете глубоко понять личность. Также в семейной жизни супруги часто ссорятся, не дослушивают друг друга до конца, перебивают на каждом слове. Никакого мира. Почему? Не умеют слушать. Самая важная наука. Чтобы вы поняли, чтобы мы ощутили сейчас с вами до конца, насколько это трудно слушать, я приведу примеры некоторые. Сейчас я выведу кого-то из новых людей на сцену сюда, уважаемых, и начну вас прославлять перед всем залом. Вот перед вами очень уважаемый человек. У него прекрасная семья. Он честный работник. У него высшее образование. Вообще, знаете, он столько хорошую жизнь сделал. Воспитал прекрасных детей. Твою же эту семью. Столько знает, вот все любит и прочее. Я буду говорить, говорить, говорить. Я буду находить слова, знаете, еще приведи примеры, показывать фотографии семьи. И все начнут плакать. Такое счастье мы испытаем, правда же? Как? Просто слушай. А теперь вызовут такого же человека из сцены, скажу, перед вами просто подонок. И всю правду расскажу теперь. Не буду ничего придумывать. Это предатель на самом деле. Он обманул жизнь столько раз. Он делал то-то, то-то и то-то. И он сможет это слушать очень цели? Он не сможет такого слушать. Человек просто исчезнет. Это очень трудно услышать. У нас есть две стороны нашей жизни, у каждого. Одна светлая, другая темная. У каждого человека есть то, о чем мы не хотим говорить вслух, тем более на сцене, простите меня. Видите, если мы скажем вам правду темной стороны, вы не захотите слушать. Если правду светлой стороны, скажете, говори. Итак, в моем сердце грызутся две собаки, говорится. Одна черная, другая белая. Кто победит? Та собака, которую мы кормим. Вот это разум. Какую же пищу должен принимать? Разум отвечает за позитивное состояние ума, чтобы ум был позитивным, чистым. Я приведу пример, какой могущественный разум, потому что, возможно, вы не слышали этот пример, этот пример известен в Европе. Из Швеции пример. Один электрик, человек, замерз в холодильном вагоне и рефрижераторе, замертво. Он ремонтировал его допоздна, как-то там какие-то провода крутил. И человек, который закрывал предприятие, заглянул в вагон, не заметил его. И загерметизировал на ночь. Люк, все. Плотно. Несчастный человек, он понял, что он погибнет, если его не освободят. Он стучал, кричал. Все, что мог, делал, но было поздно. Предприятие было пусто, вагон загерметизирован. Он знал, что к утру я буду мертв. Жена начала искать его ночью. Звонки, нет мужа. В конце концов, рано утром догадались люди, может быть, он остался там. Открыли вагон пораньше и увидели, что человек на самом деле промерз насквозь. Лед. Игла не входила в медицинское тело. Вот это и было самое удивительное. Потому что вагон был отключен от питания. Там не было минусовой температуры. Кто же заморозил его? Собственный ум. Он думал, что он холодный. В быту есть другие случаи, частые. Когда вы касаетесь холодного утюга, думаете, что он горячий, получаете ожог. Это делает ум. Если вы сидите в состоянии гипнотического сна луковицу, как яблоко, у вас в крови увеличится количество яблочной кислоты в теле. Лука не будет там. Ум трансформирует материю. Позитивный. Почему сейчас мы не можем так делать? Потому что ум не позитивен. Задача позитивного ума — это задача разума. Хорошо. Я приведу еще один пример. Давайте сейчас на секунду. Вы же можете медитировать, правильно? Вот давайте, помедитируем немножко. Я вам скажу одну формулу, а вы помедитируйте на нее. Я вечное, полное знание и счастье безграничного – душа. Примите это с позиции разума сейчас. Поверьте в это. Хотя бы на секунду. И почувствуйте, что у вас начинает разыграть блаженство. Я вечная душа. Так это же здорово. Значит, теперь вы осознаете этот принцип. Вот это разум. Ну, услышали, у нас эмоции не изменились. Вечное, полное знание, понятно. Давайте дальше. Нет, вы слышите информацию, но сознание отсутствует. То есть сознание сейчас находится не на уровне разума, а ниже. И задача наша — поднимать его. Вот когда мы слушаем, постепенно, 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 этот разум получает какую-то пищу, информацию и дает команду. Страданий в этом мире нет практически. Они иллюзорные, они временные. И вы становитесь сильным человеком. Позитивным человеком. Вы не страдаете слишком, это что-то теряете, слишком радуетесь, не будете что-то приобретать. Это временно все. Вы наполнились удивительным могуществом внутренним. А? Ведь это йога называется. И выше этого я еще есть уровень, пятый. Смотрите внимательно. Сверх-я. Мы говорили о Вселенной. Во Вселенной тоже есть душа. Как в каждом теле есть душа, так и в большом теле тоже есть душа. Сверхя или параматма. Если это маленькая душа атма, это параматма. Это и есть как бы цель медитации йога. Параматма находится в области сердца. Если вы так вот ладонь свою расширите, вот такого размера, в области сердца, в середине груди, вот тут. Потом на картинке я покажу, как она выглядит из древних книг. Хотя рисовали современные художники. По описанию, точно нарисовано. Итак, сверхя — это особый уровень. Посмотрите внимательно на природу, законы природы. Они разумны. Там все знание хранится. Откуда ученые берут знания? Из природы. Там все знания. Оттуда они берут. Знания уже есть, все, они воплощены. Это энергия знания или сознания. Как Моцарт пишет музыку свою? Он ее не пишет, он ее слышит. Он просто слышит и записывает. Пушкин точно так же записывает свои стихи. Вы видели черновики Пушкина стихов? Там нет исправлений. Если что-то исправлял, то полный абзац вычеркивал. Он не подбирал слов, там, не искал долго рифм, не писал слова и просто записывал. Менделеев просто во сне увидел таблицу Менделеева. Называется сверхсознание. Иногда мы это можем слышать. Как вдохновение в сердце. Есть вдохновение, вы просто видите, слышите, понимаете. Нет вдохновения, смотрю и не вижу. Слушаю и не слышу. То есть вот это вдохновение, вот этот талант, эта муза внутри, редко его посещает. А если уж посещает, это такой след остается в жизни внутренней и окружающих людей, как талант в человеке, что-то божественное. Кто-то же обладает талантом, вы не объясните его. Что это такое? Я не знаю, что это. Откуда? Понятия. Ну, умею все. Не знаю. Делаю, и все получается. Есенин выходил на сцену и говорил стихами. Не задумываясь. Талантливые, яркие люди. А что это? Сверхсознание. То есть они получили эту способность благодаря заслугам в прошлом, в прошлой жизни. Иногда от рождения человек получает такой дар, а иногда развивает его. И мы говорим сегодня с вами о развитии. Вот почему так важно развивать разум. Видите, откуда люди получили древние знания, откуда эти веды появились? Не таким эмпирическим путем, научным, как сегодня, а путем глубокой медитации. Итак, эту тему мы сейчас должны свернуть. Я попрошу пока проектор закрыть. Я думаю, эта тема коротко и ясна, с мало времени, поэтому приступим сейчас к слайд-шоу. Я вам кое-что покажу. Да, можно просто закрыть окошечко. Шторку. Вот так. Пока я тут настрою следующую картинку. Обычно мы начинаем свои лекции с этой темы. Она вводная. Например, это я, оно плавает у нас в этой структуре, перемещается. Вы можете внимательно что-то рассматривать. Вы это время плохо слышите. Верно? Очень-очень отсутствует, смотрите, это время плохо слышите. А если вы что-то очень глубоко слушаете, музыку плохо видите, не замечаете, что происходит вокруг в формах и зрения. А если в ум погружаетесь, вообще не видите, не слышите ничего. Если очень глубоко. Вася, вы не слышите. Эй, ты здесь? Да-да-да, что? Задумался, называется. То есть я, может, находиться в области чувств, в области ума, в области разума. А может находиться сама в себе. Это интересный момент. Мы говорим, я, хорошо. А кто я? Кто это такой я? Здесь вот я сижу на сцене, лектор. А вы здесь зритель, хорошо, слушающий лекцию. А на улице мы все станем прохожими и гражданами. А если в больнице встретимся, мы уже два больных будем там. А в транспорте станем пассажирами, а всеми мамой, папой, дочерью, сыном. Сколько обозначений? А кто вы-то на самом деле? Без этих обозначений. Однажды Хамерона спросили, слушай, Хамерон, какого ты цвета вообще? Он сказал, что вы имеете в виду? Смотрите, где я нахожусь? Куда посадить, таким я и стану. А какой мой цвет сам, я не знаю. Я любой цвет принимаю. Так же и мы. В зависимости от ситуации, мы себя по-разному чувствуем, по-разному понимаем, по-разному обозначаем, по-разному называем. А кто же носитель всех этих разнообразных вещей? Это я. Это есть душа. Вот она. И она нематериальна. Все эти обозначения к ней не принадлежат. Они временные. Я духовно, говорится. Духовно означает, что нет национального определения у души. Она не мусульманка, не христианка, не американка, не индуска, не русская. Она божественна. Потому что у Бога тоже нет этих понятий. Он не мусульманин, не христианин, не американец, не русский, не индус. Он духовен. Итак, мы частичка Бога. Мы духовны, он духовен, есть единство. Но есть и различия. Он безграничный, а мы маленькие. Существуют различия. Об этом, то, о чем сегодня говорю сейчас, написано в книге «Бхагавад-гите». Это часть Махабхараты, можно открыть шторку. Можно открыть шторку? Мы покажем картинки. Надеемся, что мой компьютер не зависнет сегодня. Итак, это предыстория Бхагавад-гиты. Бхагавад-гита. Гита означает «песня». Бхагавад – божественная песня. Здесь нарисована, изображена битва, начало ситуации перед битвой Курукшетра. В Индии есть такое место Курукшетра, там произошла эта битва. Примерно 5000 лет назад была очень разрушительная мировая война. Погибло примерно по подсчетам 640 миллионов человек. Большое количество. Весь цвет планеты. И до сих пор там находят остатки ядерного распада, как подтверждают, что принес какое-то сверхоружие. Хотя по нашим научным представлениям не существовало ядерного оружия в то время. Тем не менее, в ведах мы находим описание Брахмастры. Брахмастра — это ядерное оружие. Здесь две армии. Одни назывались пандавы, другие — кауравы. Пандавы — кауравы. Одни были праведники, другие были демоны. Демоны хотели захватить власть незаконно. А праведники должны были отстоять право наследства и традиции. И вот здесь колесница, здесь на этой колеснице сидит самый лучший воин мира того времени. Арджуна, лучший лучник. Ни одной стрелы он не пускал напрасно. Мог пускать стрелу по звуку. Мог пускать стрелу при помощи мысли. Мог пускать множество стрел одновременно в разные стороны. Вот такой был лучник, необычный. И его колесничий Кришна. Вот Кришна рассказывает сейчас эту Бхагавад-гиту. Посмотрим, что будет дальше. Там, в другом месте, во дворце, слепой царь сидит, вот, Дхритарашта. Он слеп от рождения. Именно вот поэтому начались эти интриги. Он не мог унаследовать престол из-за слепоты. Но он был старшим в свое время. И поэтому он хотел, чтобы его сын, Дурьотхана, вот этот демоничный, стал царем. Хотя по праву наследства оно не принадлежало ему. Должен был принять царство Юдхиштхира, старший брат пандавов. И Санджай, секретарь Дхритарашты, рассказывает ему, что там на Курукшетре, что там на поле битвы, он спрашивает, интересуется, что там, армии уже выстроены. А Санджай, видите, он получает информацию внутри сердца. Он ученик Вьясадевы. Он видит на любое расстояние и слышит. и рассказывает. Так необычным путем было поведано это произведение. Он говорит, что уже раковины трубят, уже вот-вот возьмутся за оружие, все выстроено, все будут сражаться, начнется война. То есть лучший цвет планеты, лучшие люди того времени сражались, и все погибли. Итак, раковины звучат, боевой дух поднимается, лошади бьют копытами, слоны трубят боевые, все готовы, держат уже оружие в руках. Затем была политика уже, они решительно настроены сражаться, убивать, драться до смерти. А, и Санджай, видите, смотрит куда на свой ноготь, вот на этот большой палец. И вот там будет экран такой, как видео, DVD. Вот здесь отражается. И он говорит, вот сейчас что-то необычное вижу. Кришна и Арджуна стали разговаривать, они не берутся за оружие, а какой-то разговор у них начинается. Потому что он попросил колесницу между армиями поставить, посмотреть, кто же будет друг друга убивать. Он же знал все. И посмотрите на Арджуну, какой испуганный взгляд. Он говорит, как, Кришна, подожди, это же родственники собрались здесь все. На той стороне мой учитель Дрона. Он учил меня боевым искусством. Там мой дед Бхишма. Там много хороших людей, там друзья, там братья, там деды по матери. Подожди, как я разве могу сражаться? Если мы убьем этих всех людей, сказал Арджуна, это же самые лучшие лидеры общества, то и традиции все умрут вместе с ними. А если традиции умрут, то женщины станут активными и начнется прелюбодеяние. А в результате нежеланное потомство. А нежеланное потомство стянет все в ад. Вы не сможете его воспитать на желание потомства. Они не интересуются абсолютно истиной. И вот он в таком горе, видите, как это? Разве такое может быть, чтобы мы убивали друг друга? Я не могу сражаться. Я отказываюсь от сражения. При этом Кришна, он как бы улыбается, видите? А Арджуна страдает. Он просит, я не знаю, что делать. Я сейчас на поле битвы не знаю, что мне делать. Научи меня, теперь ты мой гуру, слушаю тебя. И вот Кришна говорит ему, начинает давать ему наставление. Держит ладонь, видите, его благословляет, его успокаивает и рассказывает ему Бхагавад-гиту, божественную песню. Он ему говорит сразу в душе, Арджуна, не беспокойся, не скорби, душа бессмертна. Вот так же, как это тело меняется постоянно, вот точно так же мы принимаем и другое тело. Тело меняется всегда, а душа, личность остается та же самая. Понимаете логику? Вы были маленьким ребенком, потом юношей, сейчас взрослый, потом стариком. Тело меняется, обмен веществ, смена тела называется. Каждую секунду меняется тело. А личность, с которой это происходит, остается той же самой. Я был маленьким, я был юношей, я буду стариком, а не кто-то другой. Хотя я себя по-разному могу понимать, но я тот же самый. Я неизменно. А тело меняется каждую секунду. Вот это написано в Бхагавад-гите. Постоянно тело меняется, не обращай на это внимания. Ты можешь сменить тип тела, и тогда тебя уже не узнают. Но пока ты не сменил тип тела, тебя могут узнавать как ту же самую личность. И у человека появляется возможность, видите, у человека, осознать, что внутри у меня есть бессмертная душа. А чтобы достичь тела человека, душа прошла огромный путь. Количество тела сменило. Посмотрите, сколько там. 80 миллионов, 400 тысяч форм жизни до человечества. Все ниже во Вселенной. Вот, видите, родившийся умирает, затем снова получает жизнь, снова рождается. И так это циклирует снова, снова и снова. Вот столько картинок на эту тему, как душа меняет тело, и снова. Вот она пошла, видите, вот она светящаяся, и она так переходит из тела в тело. Оп, составился человек, душа покинула вообще это тело, другое тело вошло. Йоги могут управлять этим процессом, могут вывести душу из этой чакры брахма-рантра в основание. Вот здесь в черепе есть такая вот мягкая темечка, отсюда выходит эта чакра, возрождённый воздух с душой вместе, направить ее могут на высшие планеты. При помощи йоги душу можно направить. И в медитации йог может увидеть сверхдушу у себя в сердце. Вот так она выглядит, в лотосе стоит. Четыре руки с атрибутами. Когда он увидит сверхдушу, его ум полностью успокаивается. Нет ни рождения, ни смерти, никакой двойственности. Вот такая сверх душа. Прекрасный образ. Ум полностью сосредотачивается, умиротворяется, обретает счастье. И в атоме точно такая же сверх душа. Энергия, атомная энергия еще существует. Зная это, даже сражаясь на поле битвы, никого не можешь убить. Душа остается бессмертна. Люди погибают, исполняют свой долг. Это хорошо. Кшатрия, умирая на поле битвы, исполняет свой долг, идет на высшие планеты. Это сюжет из Махабхараты, как эта битва протекала, как Кришна однажды взялся за оружие, хотя дал обещание не браться за оружие. То есть там были страсти. И Бхишмадев был повержен, этот как бы дед Пандов и Кауравов, самый уважаемый старейший личность на поле битвы. И Пандовы, которые победили его, пришли прощаться с ним, они очень любили его. Исполняя долг, они не утрачивали любви и уважения. И Бхишмадев перед смертью дал удивительное наставление, записанное в Пуранах. Ценнейшее наставление, которое полезно сейчас нашему обществу. Это герои Махабхараты. И что же он говорит? Он говорит, тело подобно вот этой колеснице, где 5 чувств — это лошади, где вожжи — это ум, разум — это возница. А душа ничем не связана. Она сидит там, страдает или наслаждается. Очень плохо, если кони не обузданы. Вся колесница может сбиться с пути и погибнуть. Здесь закон реинкарнации. С левой стороны картинки — это деятельность человека, который посвящает он всю свою жизнь. Затем переход в новую жизнь в соответствии с деятельностью. Здесь он спит полжизни. Медведь, он спит полгода. В соответствии с его деятельностью уровень сознания приводит его в соответствующую форму жизни. Женщина на обложке журнала позирует обнаженная. Этому соответствует жизнь дерева обнаженного на улице. Но никакого греха в этом уже больше нет. Здесь человек только что забил животное, зарезал его и жарит его плоть, чтобы съесть. Есть форма жизни, соответствующая этому желанию. Никакого греха для тигра не существует. Он природный убийца, невинный. Здесь человек съедает все подряд, не различая. Есть такая форма жизни, видите, соответствует этой деятельности. Посмотрите, что человек делает. Он поднимает топор на кого? На корову, собственную мать, которая кормила его молоком. Но у коровы голова-то человека, смотрите внимательно. А у человека голова коровы. Что посеешь, то пожнешь. Любое ваше действие имеет противодействие. Потом его точно так же забьют когда-то на бойне по закону кармы. Зная законы кармы, мы не будем скорбеть в этом мире. Смотрите, есть люди больные, есть люди умирающие, есть люди счастливые, духовные, есть люди, ожидающие милости. Все это мы видим. Разные люди. Но это разные проявления собственных поступков с прошлого. То есть то, что в настоящем существует, создано прошлой нашей деятельностью. Мы сами это заработали. Здесь та же картинка, но уже немножко другое. Другая аналогия. Смотрите, человек в красивой одежде, в новой, в зеркало смотрит на себя. Видите, красивые украшения, яркие одежды. Тут уже одежда немножко обветшала, выцветает уже потихоньку. Тут ну, совсем выцвела, уже старенькая стала, тут уже совсем лохмотья, никуда не годная. Мы сбрасываем эту одежду, одеваем новую одежду. Опять мы красивые. Так же и душа оставляет тело старое, бесполезное, чтобы одеть новую одежду. Здесь, на этом кадре, человек бежит, бегун. Вы уверены, что это один и тот же человек на этих кадрах? Да, но положение тела меняется на каждом кадре. Тело меняется постоянно. Но бегун то же самое. Тело человека сравнится с деревом, на котором две птицы. Одна птица вкушает плоды, а другая нет. Она смотрит, санкционирует, дозволяет, наблюдает. И говорит изнутри, как совесть. Горький плод, там не хочу его есть, мне приходится страдать, и горький плод моей жизни. Следующий говорит, не страдает. Это временно, потерпи чуть-чуть. Сладкий плод, как приятен, не хочу с ним расставаться, хочу так всегда. Не привязывайся, будешь страдать. Это тоже временно. Из созерцания объектов чувств возникает привязанность. Из привязанности возникает, рождается вожделение. Понимаем же друг из друга. Из неудовлетворенного вожделения возникает гнев. Ты где была? Ты с кем была? У тебя есть другой Боже. Я убью его. Гнев, страсти кипят. И Влад. Ад означает, что внутри у меня ненависть, обиды, скорбь, проблемы. Это состояние ада. Откуда просто глаза, объекты чувств, привязанность, вожделение, раздражение, гнев, проблемы. Точно так же, как зеркало покрыто пылью, точно так же, как зародыш покрыт утробой, так же, как огонь покрыт дымом, точно так же любое живое существо по-разному покрыто вожделением. Наиболее яркое вожделение, кама, похоть, проявляется в человеческом теле, сравнится с огнем, который жжет постоянно в форме желания. Хочу, 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 хочу. Сознание животного сравнивается с зеркалом, покрытым пылью. Сознание дерева сравнивается с зародышем в чреве матери. А сознание человека сравнится с огнем, покрытым дымом. Иногда виден огонь, а иногда дым скрывает его. У нас есть возможность понять абсолютную истину, если устранить огонь, дым. Это знание было в древности. Сначала Богу Солнцу Вивасвану, затем Бог Солнцу Вивасвану передал это правителю людей, Ману. А Ману передал Икшваку, первому царю этой планеты. Есть два пути к совершенству. Путь бхакти, любви. Можно думать о Боге, можно поклоняться Богу, можно предлагать пищу Богу, можно петь, танцевать для Бога. А можно идти путем аналитическим, философским. Но в конце концов, когда философ, аналитик познает сверх душу в сердце, он тоже начинает петь и танцевать, и два пути совмещаются вместе. Любовь, цель того и другого. Смиренный мудрец, мудрый человек, видит одинаково слона, собаку, собакоеда, ученого брамана, корову. Он видит душу и сверхдушу, невзирая на различия тела. Это трудно понять. Очень трудно человеку понять. Но возможно, если он будет решителен в этом направлении. Как воробьика здесь, видите, маленькая птичка, она хочет выпить океан, вычерпать, потому что океан смыл ее гнездо с яйцами. Она сказала, верни моих детей, иначе я тебя вычерпаю до дна. Океан даже не услышал, что за писк. И она стала это делать день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Слух о глупой сумасшедшей воробьихе облетел всю Вселенную, достиг Гаруды, вселенской птицы. Примет любые космические размеры, спустился, там, как, моя сестра страдает, океан, верни яйца, я сейчас займусь тем же самым. Но тогда другой идет к океану, возвращает. То есть высшие силы существуют, они тоже могут помогать нам. Это описывается в духовном мире, где там каждое слово – песня, каждый шаг – танец. Мир вечности. Есть материальный мир, временный, есть мир вечности. Вайкунтха. Вайкунтха. Нет никаких беспокойств. Вы не умираете, не рождаетесь. Просто имеете духовное тело. Если я вечный, почему у меня нет вечного тела? Почему у меня временное тело? Есть вечное тело. Оно развивается в духовной практике. Здесь описывается четыре категории людей, которые никогда не приходят к Богу, и четыре категории людей, которые приходят к Богу. Вот здесь человек, видите, такой-то, глупого вида, с тяжелым мешком за спиной, мутха, глупый, тупой труженик. Работает, как осел, и говорит, главное — работать. Почему здесь Бог? Работать не будет, ничего не получите. Работайте. Есть другая категория. Нарадхама, вот такой ведь, вроде бы он интеллигентный человек, но это подонок. Он живет преступной деятельностью за счет других. Нарадхама, греховная личность. Это ученый, перетолковывающийся на свой лад, Майя Пахита Гьяна, искажающий любое учение. А это демон говорит, я Бог, я сам Бог, весь мир мой. Одевает форму, говорит, оружие, с нами Бог, говорит, идет, убивает всех вокруг. Здесь четыре категории, которые обращаются к Богу. Это люди, которые страдают на костылях, человек болеет. Куда еще пойти? Это тоже не поможет. Даже врачи не помогают чаще всего. К Богу обращаются. Большая семья, мало денег, и дай мне хоть хлеба немножко. Прошу тебя. Есть любознательные, интересно, на самом деле, есть что-то выше. Есть ученые, подобные Эйнштейну, Гьяне, которые интересуются абсолютно истиной, ищут. Среди людей я царь, говорит Святой Бхагавад-гита. Среди зверей — лев. Среди рыб — акула. Среди змеев — Ананта-шеша. Среди птиц — Гаруда. Среди мудрецов — Нарада. Талант в человеке — силы сильных. Из слонов — божественный слон Айравата. Из полубогов — Индра. Из носящих оружие — Рама. Все самые яркие проявления в этом мире — это искры, отблески божественного великолепия. Это вселенская форма здесь показывается. Безграничные пространства. В одном месте Арджуна увидел. Вселенская форма Бога. Безграничные формы, образы, будущее, прошлое, настоящее, все аспекты времени, все планеты, всю Вселенную, все живые существа. Он был ошарашен. Вселенская форма была показана на Курукшетре Арджуне, чтобы увидеть его в высших силах. Так Кришна показывает безграничную, сияющую форму. Говорит, все уже решено, Арджуна. Битва состоится, и все воины с двух сторон будут убиты, кроме вас, пятерых, пандавов, все остальные погибли. Арджуна говорит все это в вселенской форме, что будущее уже предрешено. Все, это закончился этот кошмар. Это вселенская форма, она подавила Арджуну. Смотри на меня, я просто твой друг, Кришна говорит, ни о чем не беспокойся. Здесь сверху мир высших планет, в середине мир средних планет человеческих существ. И внизу есть мир животных существ. Животные существуют в невежестве, этот мир. Люди в страсти, кипят страсти, женщины, деньги, власть. Люди борются, сражаются. И мир высших планет, там добродетель, там нет зависти, там много любви. А здесь умирает в невежестве, попадает в низшую форму жизни, умирает в страсти, рождается снова человеком, умирает от добродетели, поднимается на высшие планеты. Наша Вселенная напоминает дерево баньян, такое запутанное. Видите, тут много чего существует, всяких целей, путей, возможностей, знаний. Это перевернутое дерево баньян из духовного мира. Поэтому корень никто не может найти, корень вверху, не внизу. Пища тоже в разных качествах, видите? Вы то, что вы едите. Пища в низших гунах, в невежестве. Это мясо, рыба, яйцо, разложившееся, безвкусное, пропавшее, приготовленное без любви, без уважения. Разрушает сознание человека, деградирует человека. Пища в страсти, слишком горькая, слишком кислая, слишком соленая, слишком холодная, слишком возбуждающая. Но вызывает болезни. Пища в добродетели — молоко, фрукты, зерно, овощи, масло. Вызывает счастье, приятное сердцу, продлевает жизнь, укрепляет разум. В соответствии с деятельностью, видите, человек живет как собака, рождается собакой, может совокупляться прямо на улице, живет как свинья, становится свиньей. Здесь он дает подаяние святому человеку. Благочестивые поступки ведут в рай, ну а служение Богу ведет к Богу. Можно идти вверх к цели, можно идти вниз. Зависть, невежество, гнев, жадность, ложное эго, гордость, привязанность, гнев — это все вниз. А здесь принятие духовного учителя, изучение знаний, веды, аскезы, контроль чувств, все это идет вверх человек. Религии тоже в разных гунах природы. Здесь внизу люди поклоняются перед знаком умерших или духом, духом. Могилам умерших или духом. Вот здесь такая мрачная среда. Здесь поклоняются сильным мира сего, монархам ради выгоды. А здесь поклоняются сверхъестественным силам природы, добродетели. Люди тоже делятся на четыре класса. Рабочие, торговцы, воины и учителя. Все они живут для одной цели, для служения Богу. Тогда они живут одной семьей и счастливы. Это источник материальных миров. Живое существо, Махавишну, из него исходят все вселенные и духовные миры. Вот. Высшая планета на духовного неба, Галока Вриндавана. А вот небольшой участок — это все материальные вселенные, их немного. Больше Вайкунхи. Там все живут, освобожденные души, больше всего. А материальных у нас немного. Так живут все, что приходит в духовный мир. Это праздник. Итак, можно закрыть экран. На этом мы закончим слайд-шоу. Закрыть экран можно. Теперь слайды поставить. Хорошо. Теперь я хочу рассказать о медитации. У нас есть еще немножко времени, чтобы перейти к культурной программе. Сейчас выйдет моя жена, можно уже поставить гармонь, инструменты установить, микрофоны. Она спет баджан, чтобы немножко отвлеклись от философии и погрузились в какую-то атмосферу духовную. Баджан — это углубленная медитация для того, чтобы умиротворить ум и углубить мышление. Мы используем для этого инструменты музыкальные, голос, древние священные тексты. Не важно, что мы не понимаем их точного перевода, не будем их переводить, важно почувствовать атмосферу. Это у нас индийская гармонь появилась на сцене. Сейчас мы покажем, как она работает. Так, микрофон, пожалуйста, можно уже устанавливать. Есть микрофон? Это можно мне дать микрофон? И этот микрофон. Кто на мриданге? Караталы? Мы сейчас настраиваемся. Пока, пожалуйста, готовьте записки с вопросами. Можно передавать на сцену. Итак, покажи, пожалуйста, как гармонь звучит. Это индийская гармонь. Здесь есть меха и клавиатура. Маленький органчик. Вот звук. Есть мриданга, двойной барабан, две мембраны. Вот такой звук. И есть караталы, извиняюсь, стрелочки. Это ритм. Пожалуйста, послушай. Можно проектор.
Он поет: «Я хочу лично остаться там и больше никак не
Спасибо большое. Называется баджан или углубленная медитация на духовный мир. Священные тексты описывают духовный мир. Много информации для того, чтобы мы могли медитировать, погружать ум в позитивное. Там нет никаких недостатков в духовном измерении. Там не существует двойственности. Там нет друзей и врагов. Там есть одна семья. Там есть безграничное разнообразие, больше, чем мы находим в материальном мире. То есть для того, чтобы привлечь наш ум к высшим измерениям. И мы можем научиться размышлять таким образом, видя часть Вайкунтхи, часть духовного мира в каждом человеке, в каждом живом существе. Это видение называется трансцендентное или духовное. Когда мы смотрим друг на друга как на духовное существо, начинается развитие. На лучшую часть. Даже если вы воспитываете детей, вы находите что-то хорошее в ребенке и отмечаете, замечаете и говорите об этом. И начинается развитие. Можно закрыть шторку. Закрыть шторку. И точно так же, если мы будем иметь позитивное видение, начнется развитие во взаимоотношениях. Сейчас готовьте, пожалуйста, вопросы. И в конце еще у нас будет сюрприз. Танец в конце. Сколько у нас осталось время до окончания зала? 15 минут. Может быть, мы оставим минут 10 на вопросы. Или 7-10 минут на вопросы. Вопрос, хороший вопрос. Если слушание – основа любви, то как слушать тех, кто говорит неправильно, неправильные вещи, убежденно? Не слушать нельзя, ведь хочется помочь. Нужно слушать до конца. Все неправильные вещи имеют причину, и вы найдете причину. Например, психологи должны это делать. Они знают, что больной может нести чепуху всякую. Нужно слушать до конца. И больной сам, любой человек, дает ему причины этой своей чепухи. Столкнется с этим. Итак, если мы до конца выслушаем, мы можем понять причину его заблуждения. А если не до конца, нет, неэффективно слушать. Попробуйте выговориться до конца. Вы скажете много неправильно, но в конце вы увидите истину. До конца, чтобы в сердце каждого из сверх душа. Есть причина, почему человек говорит неправильно. Есть причина, например, есть 5 уровней слушания. Первое слушание называется откровенное игнорирование. Вы мне не нравитесь, я вообще не хочу вас слушать. Я вас открыто игнорирую. Самая низшая форма слушания. Выше этого слушания показное. Не нравитесь, не хочу слушать, но я делаю вид. Ну, чтобы не обидеть вас, делаю вид, что я вас слушаю. То есть я на самом деле вас не слушаю, не понимаю. Но хотя бы терплю. Третье – это внимательное слушание. Вернее, выборочное слушание. Вы что-то говорите, но меня интересует что-то другое. Не то, что вы хотите сказать, а что-то побочное, выборочное. Вы знаете, вот у меня проблема, говорит человек, я хочу с вами посоветоваться. Пошел сегодня на рынок. И вы спрашиваете, а при чем там картошка на рынке? У вас свои какие-то есть интересы, вы не очень заинтересованы в его каких-то проблемах погружаться, но просто извлечь какую-то для себя пользу хотите. Еще выше внимательное слушание. Слушайте внимательно для чего? Чтобы разбить человека и утвердить свою истину. Внимательно слушайте. Все эти виды слушания не приводят человека к совершенству. Совершенство придет слушание состраданием. Любая неправильная вещь, в которой живет человек, вызывает у них противоречия и проблемы. И когда вы слушаете с состраданием, вот тогда человек открывает вам сердце. Начиная с неправильных вещей, заканчивая покаянием. То есть необходимо еще качество слушания. Как мы слушаем? Это в развитии. Когда у ребенка переходный возраст, 16-18 лет, вопрос. Мать должна пользоваться авторитетом или любить? А каким образом?
Здесь дополнительное время еще.
Каким образом добиться взаимоотношения с ребенком? смотря какой ребенок. Если это мальчик, то мать не справится с ним сама. Если девочка, ну, какой-то язык могут найти ближе. Потому что женщина и мужчина устроены по-разному. Если говорить о психологии, мужчина и женщина устроены по-разному. У мужчины работает что-то одно в данный момент. Либо разум, либо чувство. А у женщины работает одновременно разум и чувство. Если у мужчины работает то разум, то чувство. Одно исключает другое. Поэтому он хорошо устроен, видите, он спокойный. Наслаждается, его не беспокоит. Даже работа завтрашний день. Забывает об этом. Нужно напомнить, что хватит гулять, хватит завтра на работу. А если он работает, забывает об отдыхе. И он спокоен. Отдыхает, работает. Только нужно переключать вовремя внимание. То женщина, она беспокоится, работая, отдыхая. Вот так. Постоянно. Она тревожится. Чувство и разум одновременно. Поэтому она знает все. Она глубже устроена еще, чем мужчина. Во много раз ее чувствует разум глубже. Она все прекрасно понимает, все прекрасно знает, но решение принять не может. Так же, как с сыном, 16-18 лет, попробуйте, женщина, накажите его. Вам будет трудно наказать его. Потому что вам чувство будет мешать. И вот в этом-то и трудность. Он этим пользуется. Тогда вы идете к отцу и все говорите отцу. Что делает твой ребенок? Пробуждая в нем не отцовские чувства, а разум. Это вот решение. И вы видите, его лицо меняется, он становится таким страшным, знаете, суровым. Говорите, ой-ой, подожди, все на смене не так плохо, говорит, так отойди теперь, не мешай. Берет необходимый инструмент и наказывает в полную силу. Вот, и женщина потом берется за голову, что я наделала вообще. Сама такого не может сделать обычно. Есть исключения, но обычно вот такая психология. Поэтому сына воспитывает мужской разум. Женщина не справляется с ним. Либо, если нет мужа, значит, кто-то другой должен быть каким-то лидером, авторитетом для него. Духовные лидеры существуют. Даже если образ этого лидера будет уже хорошо, вы ссылаетесь на того, кто говорит, кого он уважает, скажем. Или священное писание особенно, или от Бога знание какое-то. Мальчик принимает это хорошо, воспринимает как авторитетность. Если женщина ссылается на эти вещи, то уже есть возможность воспитывать его. Само же трудно будет добиваться какого-то результата. Так, у нас только две записки было. Больше вопросов нет.
Спасибо большое за внимание, за теплые приемы. До новых встреч. Если вам что-то понравилось в этой лекции, запало как бы в душу, то поделитесь с кем-то еще. Распространяйте это трансцендентное знание. Это поможет нам всем жить счастливее, лучше. Большое спасибо. До свидания.